В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Венгрия пытается заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Грузия входит в активную фазу подготовки к предстоящим через год парламентским выборам. В Абхазии не урожай мандаринов, но экспорт превысил уровень прошлого года. Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Израильские военные рассматривают возможность затопления тоннелей, которые использует радикально-палестинская группировка «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские власти. «Хамас» признана террористической в США и Евросоюзе. По информации издания, в середине ноября армия обороны Израиля завершила установку по меньшей мере 5 насосов примерно в 1,5 километрах к северу от лагеря беженцев Аш-Шати. При подаче 1000 кубометров воды в час подземная сеть может быть полностью затоплена в течение нескольких недель. Пишет газета. Пока не ясно, прибегнут ли израильские военные к такому варианту до того, как будут освобождены все удерживаемые в секторе Газа заложники. По данным Цахал, тоннели проходят под школами и спортивными центрами, мечетями и больницами на территории сектора Газа. Точных данных о системе этих тоннелей нет. В 2021 году один из лидеров Хамас и глава ее политбюро в секторе Газа Яхья Синвар публично заявил, что тоннели в секторе Газа достигают 500 километров. Проверить эти данные невозможно. Израильские войска называют этот подземный лабиринт метром Газы. Вооруженные силы Украины не смогли в ходе летнего наступления существенно продвинуться вперед и решить поставленную задачу, а именно выйти к Азовскому морю, в том числе из-за разногласий при планировании операции в ее начале между руководством вооруженных сил Украины и западными союзниками Украины, включая США. Об этом говорится в большом материале, посвященном украинскому контрнаступлению, который публикует газета The Washington Post. Наступление в материале прямо называется неудачным. Официально Киев и союзники не называют его так, но в последнее время и представители украинских властей говорят о том, что оно идет медленно, его цели не достигнуты. Журналисты поговорили с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и стран Европы, из России, а также более чем 20 офицерами и солдатами, воюющими на передовой. В статье говорится, что за большинством решений, принятых украинским командованием, вопреки мнению американских советников, был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. При этом подчеркивается, что его решение, в частности, о необходимости борьбы за Бахмут, поддерживал и президент Владимир Зеленский. Бывший высокопоставленный украинский чиновник, активно участвовавший в подготовке наступления, рассказал, что в Украине войска собирались начать операцию в мае, однако этому помешал ряд факторов, в том числе, как утверждается, плохое состояние поставленной странами Запада техники, а также погода. Сам Залужный, в широко обсуждавшейся в статье в издании The Economist, признал, что на фронте сейчас позиционный тупик.
Эхо Кавказа. Новости.
В Финляндии расследуется уголовное дело из-за поставки в Россию в обход санкций продукции на общую сумму более 3 миллионов евро, в том числе около 3,5 тысяч беспилотников стоимостью более 2 миллионов. Об этом сообщается на сайте финской таможни. По данным ведомства, для обхода санкций была создана сеть компаний, которая управлялась из России. Две финские компании оформляли документы для экспорта дронов и электроники в Казахстан, однако по данным таможни на самом деле они отправлялись в Россию. В деле есть еще один эпизод, связанный с поставкой техники, предназначенной для борьбы с дронами. По документам она также отправлялась в Казахстан транзитом через Россию, а на самом деле оказывалась в России. По обоим эпизодам задержан один человек, он взят под стражу, еще 5 числятся подозреваемыми. Таможня не раскрывает гражданство подозреваемых или другую информацию. Расследование, как утверждается, проводилось в сотрудничестве с британскими, американскими и нидерландскими властями, а также Европейским полицейским агентством «Европол». Центральный банк России вводит с 25 декабря запрет на закупку техники Apple и использование ее в служебных целях. Об этом сообщают источники РИА Новостей и ТАСС со ссылкой на распоряжение председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Согласно документу, сотрудникам банка запретят пользоваться на работе как телефонами, так и планшетами Apple. В самом Центробанке эту информацию пока не комментировали. Ранее об отказе от техники Apple заявляли некоторые российские министерства и корпорации, в частности, Минпром. Торг, Минцифры, Минэнерго, Минфин, Минтранс, Ростех, Росатом, Росавиация и РЖД. В Кремле также запрещено использование айфона в служебных целях, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 1 июня Федеральная служба безопасности России объявила, что раскрыла, цитата, разведывательную акцию американских спецслужб по заражению вирусами нескольких тысяч айфон российских пользователей. В ответ в Apple заявили, что никогда не сотрудничали с каким-либо правительством над внедрением вируса в продукцию компании и не планируют этого делать в будущем. Компьютерные системы британского атомного комплекса «Селлафилд» на побережье Ирландского моря могли быть взломаны хакерскими группировками, связанными с Россией и Китаем, пишет The Guardian. Комплекс, который журналисты называют самым опасным ядерным объектом Великобритании, в разные годы занимался производством оружейного плутония и топлива для АЭС, а также переработкой отработавшего ядерного топлива. Кроме того, на территории комплекса долгое время работала АЭС, а сейчас в «Селлафилде» находится крупнейший в мире запас плутония. Как пишут расследователи, власти не знают, когда именно были взломаны системы комплекса, однако источники издания говорят, что впервые нарушения были обнаружены еще в 2015 году. Тогда эксперты якобы нашли в компьютерных сетях Селлафилда спящее вредоносное программное обеспечение. Кардиан пишет, что до сих пор остается неясным, удалось ли специалистам полностью избавиться от этого ПО. При этом, как пишет издание, власти Великобритании осведомлены о систематических нарушениях мер кибербезопасности на этом объекте, в связи с чем в 2022 году в отношении 11 тысяч сотрудников были предприняты меры, введены специальные меры. Правительство Великобритании не располагает, как оно отметило, информацией, которая бы подтверждала версию журналистов.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Венгрия пытается заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер-министр страны Виктор Орбан считает подобный шаг преждевременным. Будапешт считает главной задачей заморозку российско-украинского конфликта. Однако руководство ЕС полагает иначе. В Вашингтоне также пытаются добиться от Конгресса утверждения нового пакета помощи Киеву. Владимир Унанян с подробностями.
Венгрия выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на декабрьском саммите глав стран-членов Содружества. Соответствующее письмо премьер-министр страны Виктор Орбан направил президенту Евросовета Шарлю Мишелю. По данным агентства Bloomberg, в распоряжении которого оказался текст письма, в нем, в частности, говорится.
У некоторых есть ожидание, что Евросовет может и должен принять решение о начале переговоров о присоединении Украины. Ввиду нынешнего уровня политических и технических приготовлений, эти ожидания безосновательны. Евросовет не в состоянии принимать ключевые решения, пока не будет достигнут консенсус по будущей стратегии ЕС по Украине.
При этом, согласно имеющейся информации, лидеры ЕС все же готовы открыть процесс не только в отношении Украины, но и Молдовы. К слову, Грузия, которая ожидает окончательного решения по вопросу предоставления ей статуса кандидата на вступление, в черновике итогового коммюнике саммита в этом контексте не упоминается. Впрочем, и Киеву, и Кишиневу также необходимо сначала завершить все необходимые реформы, чтобы запустить процесс присоединения. В любом случае, решение о старте переговоров о вступлении какой-либо страны в Союз требует единогласного согласия всех 27 членов ЕС. А Будапешт последовательно торпедирует вопрос присоединения Украины. Недавний скандал с экс-президентом Петром Порошенко, которого не выпустили из страны, на встречу с Виктором Орбаном лишь добавил масла в огонь. Будапешт заявил, что этот факт является лишним подтверждением того, что Украине еще рано думать о присоединении к ЕС. Венгрия настаивает на том, что Евросоюз ведет нерациональную политику в отношении Украины, в том числе тратя на вооружение Киева огромные средства. Глава венгерского МИДа Петер Сиярто считает, что войну пора заканчивать, не дожидаясь исполнения желаний Киева по возвращению своих территорий.
We see peace is the only solution. And peace is the only way to save lives of the people.
Мы видим, что мир – единственное решение, единственный способ спасти жизни людей, и это единственный способ избежать дальнейшего разрушения. И я думаю, что если мы посмотрим на последние более чем полтора года, уже очевидно, что те, кто делает вид, что на поле боя есть решение, они не правы. На поле боя нет решения. На поле боя есть мертвые люди. Мы верим, дорогие друзья, дорогие коллеги, что поставки оружия тоже не помогают. Поставки оружия лишь продлевают войну, а нам не нужна война, нам не нужно оружие. Оружие в регионе. Что нам нужно в регионе, так это мир.
С такой позицией не согласна глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен дала понять, Европейский Союз должен учитывать военные потребности Украины при определении будущей стратегии оборонной промышленности Европы.
Russia is now reinforcing its positions, trying to retake the initiative.
Россия сейчас усиливает свои позиции, пытаясь перехватить инициативу. А это значит, что ситуация на поле боя остается очень сложной. Но это не аргумент против поддержки. Наоборот, это аргумент в пользу большей поддержки. Нам необходимо компенсировать десятилетия недостаточного инвестирования и фрагментации усилий. И чтобы преодолеть это, нам нужно тратить больше, тратить лучше и тратить вместе.
При этом в Вашингтоне также отмечают необходимость срочного утверждения нового пакета помощи Украине. Соответствующее письмо администрация президента Байдена направила в Конгресс США. В Белом доме считают, что без своевременного решения этого вопроса военные усилия Киева по защите от российского вторжения могут зайти в тупик. В Москве, очевидно, надеются именно на такое развитие событий. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наступлении по всем фронтам.
Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командование стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях вооруженных сил Украины. Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены. Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимая более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях.
В письме лидерам Палаты представителей и Сената, которое также было опубликовано, директор административно-бюджетного управления США Шаланда Янг предупредила, что к концу года у Вашингтона закончатся деньги на отправку оружия и другой помощи Киеву, что поставит Украину на колени на поле боя.
Нет волшебного горшочка для финансирования, чтобы решить эту задачу. У нас закончились деньги, почти не осталось времени. Это не проблема следующего года. Помочь демократической Украине бороться с российской агрессией необходимо прямо сейчас. Конгрессу пора действовать.
Ранее президент Джо Байден запросил пакет помощи на сумму почти 106 миллиардов долларов для Украины и Израиля, но до сих пор не получил одобрения от Конгресса, где растет скептицизм по поводу масштабов помощи Украине. В администрации заявили, что в последние недели были вынуждены замедлить темпы поставок вооружений, чтобы попытаться растянуть их до тех пор, пока Конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Россия стремилась разрушить критически важную инфраструктуру Украины, энергетическую инфраструктуру и лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству в самое холодное время года. В преддверии очередной зимы мы ожидаем, что Россия вернется к этой жестокой тактике и снова попытается продолжить кампанию по разрушению критически важной энергетической инфраструктуры Украины.
Заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. В пакет помощи, который просит одобрить администрация Байдена, входит 61,4 миллиарда долларов для Украины, 14,3 миллиарда для Израиля и 13,6 миллиарда на охрану границы США с Мексикой. Пакет, в частности, не могут одобрить из-за требований республиканцев усилить контроль за миграцией на южной границе США и внести изменения в миграционное законодательство. Ранее этой осенью Конгресс США уже дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа. Находящийся под санкциями США бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе вернулся в Грузию. В оппозиции считают, что он не мог этого сделать без помощи грузинских спецслужб. В партии власти не видят повода для тревоги или соответствующего расследования, утверждая, что американские санкции, под которыми находится экс-генпрокурор, сами по себе не преступление. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Отар Парцхаладзе уже около суток находится в Грузии. Бывший главный прокурор был соснят журналистами в Тбилисском международном аэропорту. Предположительно, он прилетел рейсом авиакомпании «Азимут» из Москвы. Пока его местонахождение точно неизвестно. Опутанный колючей проволокой особняк в престижном районе Тбилиси усиленно охраняется частными охранниками. В грузинской мечте к его появлению отнеслись более чем спокойно. По мнению депутата Бекио Дишария, санкции Америки не являются уголовным преступлением.
Думаю, санкции — это неприятность, но не преступление. Поэтому я убежден, ни один преступник, ни я, ни Парцхаладзе не смогли бы незаконно пересечь границу.
В свою очередь, по словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, если новость подтвердится, спецслужбы все же примут соответствующие меры.
Если Парцхаладзе вернется в Грузию, уверяю вас, что все структуры, которые контролируют въезд в Грузию, в полной готовности. Этот вопрос также будет находиться под соответствующим контролем, поэтому ничего скандального в этом нет.
И совсем прямолинеен был спикер парламента Шалва Папуашвили.
Во всем мире санкции против Парцхаладзе ввели только Америка и Грузия. Евросоюза в этом списке нет, и, думаю, этим все сказано. Как вы знаете, он больше не является гражданином Грузии. Поэтому, если он и пересек границу, то с российским паспортом.
В оппозиции считают, что реакция власти как раз подтверждает, грузинская мечта продолжает игнорировать санкции США, под которые попал экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе из-за тесной связи с ФСБ. И это значит, что власти покровительствуют тем, кто попал под санкции. Депутат нацдвижения Анна Цитлидзе называет причину происходящего.
Власти не задерживают Парцхаладзе за связи с ФСБ, так как он является приближенным к Дине Иванишвили, а значит, стоит выше закона. Он является человеком, который плетет грязные схемы с Россией и является координатором их спецслужб.
И с ней согласен лидер Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе.
Ничего удивительного, все помнят, как в начале осени все государственные институты Грузии встали на защиту экс-прокурора, дали возможность перевести средства с банковских счетов и переоформить все имущество на сына, после чего он благополучно уехал в Российскую Федерацию. Поэтому и в его приезде нет ничего из ряда вон выходящего.
По данным Госдепа США, Парцхаладзе включен в санкционный список за работу или деятельность в сфере управленческого консалтинга Российской Федерации и владеет 50% доли в консалтинговых компаниях «Московский бизнес-брокераж» и «Международная бизнес-корпорация» вместе с Александром Онищенко, офицером Федеральной службы безопасности России. По этим же данным, он помог Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство. Онищенко и ФСБ используют Парцхаладзе для влияния России на грузинское общество и политику. В документе также указывается, что Парцхаладзе получал личную выгоду от контактов с Онищенко и ФСБ. Напомним, в своем первом интервью Радио Свобода посол США Робин Данниган пояснила цели американских санкций.
Когда мы вводим санкции, мы ожидаем не только их соблюдения от партнеров, но и предоставляем им полезную информацию для расследования возможных случаев коррупции или, как в случае с Парцхаладзе, в предполагаемом тесном взаимодействии с ФСБ. Мы советуем правительствам во всех случаях использовать наши санкции как своего рода сигнал о том, что есть основания для расследования.
заявила посол. Напомним, перед отъездом в Россию экс-генпрокурор уже был опрошен СГБ Грузии, после чего грузинская сторона запросила у партнеров доказательства о преступлении Парцхаладзе и попавших под санкции судей. На каком этапе находится следствие сейчас, спецслужбы не раскрывают. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Грузия входит в активную фазу подготовки к предстоящим через год парламентским выборам. Для максимальной мобилизации граждан страны, проживающих за рубежом, сегодня две оппозиционные партии, ДРОА и ГИРЧИ «Больше свобода», начали сбор подписей в 14 городах мира для открытия там избирательных участков. Правящая грузинская мечта пока никак не реагирует на призывы оппонентов, зато в спешном порядке принимает спорные законы об ужесточении финансирования политических партий и о предоставлении избирателям права на голосование без электронных удостоверений личности. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В США, Германии, Франции, Италии, Ирландии, Канаде и в Бельгии, в целом 14 городах. Сураб Джапаридзе, лидер ГИРЧИ «Больше свободы», бегло перечислил страны, в которых его партия вместе еще одной оппозиционной силой, ДРОА, организовали сбор подписей среди проживающих там граждан Грузии в рамках кампании «Избирательная урна в твоем городе». Достаточно 50 подписей с требованием о предоставлении возможности голосования, которое по соответствующему законодательству обязывает грузинское посольство или консульство организовать на указанном месте, если не избирательный участок, то доставку избирательной урны, напомнила лидер ДРОА Елена Хоштария. Мы независимы от грузинской мечты, не требуется поправок к закону, он уже есть и обязывает удовлетворить запрос об открытии избирательного участка или доставке избирательной урны. Если власть откажется, мы сделаем все, чтобы оповестить наших западных партнеров о том, что большое количество граждан Грузии, живущих за границей, хотят принять участие в голосовании. Это их конституционное право и обязанность, и невозможно говорить о справедливых выборах, когда приблизительно миллиону человеку, покинувших страну, не даем возможности проголосовать. Оппозиционеры начали кампанию по сбору голосов грузинских избирателей практически по всему свету после того, как власти не проявили интерес к прав грузинских иммигрантов на волеизлияние, несмотря на многочисленные призывы, в том числе и президента Саломы Зурабишвили. К намерению властей не пренебрегать фальсификацией расценили в эти дни в оппозиции и поддержку грузинской мечты инициативы, аффилированной с ней оппозиционной партии европейских социалистов. Его лидер, депутат Фридон Инджия, предложил правящей силе обеспечить право голосования тем избирателям, у которых старые, так называемые ламинированные удостоверения личности. Многие отказываются брать новый электронный документ по разным причинам, в том числе и религиозным, основываясь только на предупреждении и не опираясь на научные данные. Они уверены, что в электронных чипах сидит бес, который завладеет душой владельца удостоверения личности. Во время рассмотрения инициативы оказалось, что в Грузии более 200 тысяч человек имеют старые удостоверения. А поскольку предстоящие парламентские выборы в 2024 году для 70% избирателей пройдут именно в электронном виде, с ними участвовать в процессе голосования при электронной системе невозможно. Куда и в чью копилку пойдут незарегистрированные в электронном порядке голоса, оппозиции гадать не пришлось. Депутат стратегии Акмашина Бели Пата Манчгаладзе на прошлой неделе предостерегал власти.
Это наша хваленная
электронная электронная система голосования превратится в электронный кофейный аппарат.
Ключинская и Мечте, утверждая поправку, обратили внимание оппонентов на то, что согласно этой же поправке, то 1 июля 2024, то есть за 3 месяца до выборов, все удостоверения, выданные до 2011 года, будут аннулированы. Лидер фракции правящей партии Мамукам Динарадзе сообщил, сколько из 200 тысяч человек останутся со старыми документами.
После того, как будут аннулированы все удостоверения личности, выданные до 2011 года, в силе останутся из старых удостоверений около 64. Те лица, которые по религиозным соображениям, из-за состояния здоровья или по другим факторам все равно посчитают, что они ни в коем случае не должны брать электронное удостоверение, ID-карту, в этом случае им будут вновь выданы неэлектронные удостоверения личности.
У оппозиционного депутата из политической группы «Еврооптимисты» Романа Гуцеридзе не до конца развеялись опасения по поводу возможного использования старых удостоверений для фальсификации итогов в день голосования.
Если эти 64 человека, которые заранее обратились в меню с тем, что не хотят брать удостоверение личности с чипами, перед выборами превратятся в 6 тысяч человек, и это станет поводом для подозрений. Наш грузинский народ разумный. Это счастье, что в стране оказались лишь 64 человека, которые считают, что в чипах электронных удостоверений живут бесы и чудовища.
Грузинская мечта с понедельника еще большую полемику вызвала своей новой инициативой, связанной также с выборами. В правящей партии инициировали поправки к закону о политических объединениях, запрещающую юридическим лицам финансировать политические партии. Согласно действующему закону, юрлица могут жертвовать партией в размере 120 тысяч лари. В правящей силе поправки объяснили выполнением рекомендаций Евросоюза по вопросу деолигархизации, а спикер парламента Шалва Папуашвили не стал скрывать, что новые правила ограничат оппозицию получать черные деньги от бывшего министра обороны Давида Кезерашвили. Именно его и лидеров Лелу Бадриджа Паридзе и Мамуку Хазарадзе в грузинской мечте считают олигархами. Что же касается основателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили, представители власти в штыки воспринимают мнение, в том числе и западных партнеров, о том, что он теневой правитель страны и олигарх. Потому в оппозиции ужесточение правил финансирования сочли попыткой расправиться с политическими оппонентами и создание видимости деолигархизации. Но в этом вопросе спикер Шалва Папуашвили был непреклонен.
Они опять стараются выставить себя в роли жертвы. Этот вопрос очень важный. Это тест на то, насколько оппозиция серьезно рассматривает вовлечение в процесс выполнения 9 рекомендаций Евросоюза. На следующей неделе в зале заседания станет ясно, являются ли они, депутаты из оппозиции, европейцами, только на словах или иногда они это доказывают делом.
Депутат Нацдвижения Анна Цветлидзе напомнила, что в еврорекомендации не говорится о запрете финансирования партии юридическими лицами. Там говорится об ужесточении контроля, что в условиях грузинской мечты трудно представляется. Тем не менее, власти намерены в ускоренном порядке принять поправку, в то время, когда не спешит пересмотреть вопрос о снижении проходного избирательного барьера с 5 до 2%. Грузинская мечта продолжает также игнорировать и призывы по поводу упрощения порядка голосования для граждан Грузии в эмиграции. Этому вопросу 30 ноября приурочила конференцию НПО «Восточноевропейский центр многопартийной демократии». Глава организации Леван Цуцкиридзе наряду необходимости консолидации всего политического спектра и гражданского сектора, выполнение 9 рекомендаций для получения статуса кандидата Грузии в Евросоюз, вторым важнейшим вопросом называет выборы и участие в них иммигрантов.
Важно, чтобы выборы были проведены в таких условиях, в которых все смогут принять в них участие, и эти выборы будут свободными. И здесь очень важную роль играет грузинская эмиграция, ее участие в голосовании. Это фундаментальная проблема для представительной демократии, и мы должны этот вопрос решить.
Парламентские выборы, от проведения итогов которых зависит дальнейшая судьба евроинтеграции страны, пройдут в конце октября 2024 года. Грузинские избиратели впервые будут голосовать по электронной системе, а политические партии участвовать в них только по пропорциональным спискам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Нана Плиева.
Лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе прокомментировал возможную задержку вступления Украины в ЕС из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что это дело Венгрии и ЕС, и Грузия вмешиваться не будет. Кубахидзе отметил, что эта страна – один из активных сторонников пути европейской интеграции Грузии, уверен, что решения по всем будут положительными. Напомним, парламентская делегация грузинской мечты находится с 4-дневным визитом в Венгрии с 5 по 8 декабря. Иракли Кубахидзе заявил, что в рамках этого визита состоится встреча с вице-премьером страны, а также официальными лицами в венгерском парламенте. Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает президента Совета Европы Шарля Мишеля не созывать Совет по вопросу Украины. Саммит ЕС состоится в Брюсселе 14-15 декабря, на котором могут принять историческое решение, а именно предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, а Украине и Молдове право начать переговоры о вступлении в Евросоюз. В рамках женевских дискуссий фактически достигнута договоренность о восстановлении Гаагского механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил руководитель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Джемал Гамахария. Ранее глава Гаагского района самопровозглашенной Республики Абхазия Константин Пилиа рассказал о подготовке зоны для проведения встреч в формате МПРИ возле Ингурского моста. По словам Джемала Гамахария, встречи в Гаагском районе – составная часть женевского формата. 5-6 декабря в Женеве проходит очередной раунд дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Стороны пока не комментировали возможность возобновления гаагских встреч в формате МПРИ. В Сейме Литвы рассматриваются поправки к закону, которые запретят профессиональным военным литовской армии ездить в недружественные страны. Предполагается, что поправки вступят в силу с января будущего года. По информации литовского национального радио и телевидения, в запретный список может попасть и Грузия, а также самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. По сообщению Министерства обороны, вышеупомянутый запрет связан с интересами национальной безопасности. В конце сентября Литовский национальный центр кризисного управления заявил, что люди, работающие с секретной информацией, не могут выехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, эти ограничения коснутся 56 тысяч человек. Региональная платформа 3+3 уже обретает плоть и становится все более перспективной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Напомним, в октябре текущего года участники встречи в формате 3+3 Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Армения, Грузия по Южному Кавказу в Тегеране подтвердили, что платформа открыта для равноправного участия Тбилиси. Грузия отвергла эту инициативу, заявив, что не может сотрудничать с Россией, которая оккупировала Абхазию и Южную Осетию.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия не поддержали поправки к статье 50 и 61 Конституции о назначении глав районов и городов. Сейчас это делает президент Алан Гаглоев, но без согласования с местными представительными органами. Как того требует закон, так как они все еще не сформированы. Поэтому парламентарии предложили одобрять представленные кандидатуры вместо них. Почему предложение не получило поддержки, выяснял Мурат Гукемухов.
О чем, собственно, речь? Согласно пункта 9 статьи 50 Конституции, цитирую, президент назначает на должность и освобождает от должности глав администрации административно-территориальных единиц по согласованию с существующим представительным органом. Конец цитаты. Это требование основного закона не выполняется ввиду отсутствия этих самых представительных органов, в согласии которых президент должен назначать глав районов и городов республики. До сих пор правительство оправдывало сложившуюся практику отсутствием средств на содержание представительных органов и тому подобное. Как отмечают местные наблюдатели, на фоне непомерно раздутых управленческих штатов и колоссальных средств, которые тратятся на их содержание, все это выглядит как отговорки и нежелание президентов координировать свои кадровые решения с районными депутатами. Как бы там ни было, группа депутатов парламента в качестве решения правовой коллизии предложила законодательному собранию принять поправки к Конституции, по которым ввиду отсутствия представительных органов в городах и районах президент должен согласовывать назначение глав муниципалитетов с парламентом. По закону изменения в Конституцию требуют одобрения законопроекта 2/3 депутатского корпуса или 23 голосами. Но за поправку проголосовало лишь 20 депутатов и законодательная инициатива не прошла, говорит один из инициаторов законопроекта, председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов.
2001 года у нас главы административных территориальных единиц назначаются в нарушении Конституции, и они фактически нелегитимны. И сегодня была просто попытка исправить эту ситуацию, однако далекие от понимания конституционных интересов нашего государства определенные депутаты проголосовали против. Им все было объяснено, они... Вот ситуация такая получилась, и законопроект не прошел.
Почему, по вашему мнению, депутаты должны были одобрить эти поправки?
Во-первых, депутаты должны быть заинтересованы в том, чтобы у них было больше полномочий. Тем более полномочий, которые возлагаются на представительную систему государства. Они должны быть в этом заинтересованы. Любой парламентарий должен быть заинтересован в том, чтобы... у парламента было больше механизмов влияния на систему исполнительной власти.
По мнению экс-спикера парламента, лидера компартии Южной Осетии Станислава Кочеева, у депутатов-инициаторов была возможность провести поправку, но они выбрали неудачное время для законодательной инициативы, говорит Станислав Кочеев.
Странно искать логику там, где ее не может быть перед выборами. Очень странно.
А почему именно перед выборами?
Потому что каждый хочет отличиться и сказать свое «я». Но для естественный процесс перед выборами каждый хочет показать свою независимость, свою особость, что у него отлично от других мнений. Поэтому какие-то серьезные решения пойти не могут. Потому что не из соображения целесообразности, а скорее вопреки всему может идти голосование. Вот с этим только можно объяснить сегодняшнее поведение.
Вы 15 лет были депутатом парламента, занимали пост спикера в Заксобрании 3-го и 5-го созывов. По вашему опыту, как так получилось, что эта правовая коллизия не решалась на протяжении 22 лет? Почему раньше не было попыток принять подобные поправки к Конституции?
Каждый год парламент по просьбе президента продлевал вот это назначение глав администрации, откладывал решение вот этого вопроса каждый год. И при мне то же самое было. Откладывал до лучших времен. Ну, по всей видимости, лучшие времена настали, и мы видим, какие они.
Примечательно, что против законопроекта проголосовали в основном оппозиционные фракции. По уверениям депутатов, единодушно против выступили парламентарии от «Единства народа» и часть фракции «Единой Осетии». В самом деле странно, почему оппозиция не желает ограничивать власть действующего президента, то есть своего политического оппонента. По мнению наблюдателей, это вполне логично и объясняется просто. Они рассчитывают, что их выдвиженцы победят на следующих выборах и не хотят ограничивать президентов будущих периодов из своей обоймы. Такова логика политической борьбы в Южной Осетии. Победитель получает все. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В Абхазии констатируют, что нынешний мандариновый год выдался неурожайным, но зато нет пока пробок и скандалов на КПП ПСОУ. И вывезено из самопровозглашенной республики в Россию, как ни странно, больше мандаринов, чем за соответствующий период прошлого года. В особенностях нынешнего цитрусового сезона разбирался наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В канун нынешнего сезона сбора цитрусовых в Абхазии специалисты, как это и происходит ежегодно, осмотрев плантации, сообщили, что нынче в республике созрело намного меньше мандаринов, чем в прошлом году. Тем не менее, на конец ноября из республики было экспортировано 6,3 тысячи тонн мандаринов, а в прошлом году на тот же день около 5 тысяч тонн. То есть вывоз заметно увеличился. Недавно от одной жительницы села Дранда Гулурипского района услышал, что ее семья, в которой 4 пары рабочих рук, собрала нынче с приусадебного участка почти тонну мандаринов и продала по 50 рублей за килограмм приезжавшим на газели ребятам с Северного Кавказа. Семья планирует собрать еще больше тонны и продать тем же покупателям за ту же цену. Между тем российские СМИ сообщили, что мандарины подешевели в России в декабре из-за увеличения поставок из стран дальнего зарубежья – Китая, Турции, ЮАР и других. Вот почему, когда я позвонил сегодня упомянутой жительнице Дранды, то первым делом поинтересовался, как у них дела с мандаринами. Оказалось, что остававшиеся собрали, в сумме оказалось 2 тонны, и продали тем же покупателям.
Да, по той же цене.
Но это нормально.
Нальчик везут они.
Я поинтересовался, налажена ли эта схема у них ежегодно. Мне сказали, что в прошлом году на российско-абхазской границе взималась слишком большая пошлина, а потому схема перестала действовать, и многим сельчанам пришлось просто выбрасывать нереализованные мандарины. Я уточнил.
Да.
Значит, отрегулировали как-то?
Ну, видимо, да.
После этого позвонил начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Гулурипского района Рафику Григоряну. Этот район в силу климатических и иных особенностей считается лидирующим в Абхазии цитрусоводством. Я поделился наблюдением, что нынче пока в абхазском интернет-сообществе не звучит обычных жалоб поставщиков мандаринов на проблемы с переходом КПП ПСОУ и прочих. И вот что Григорян сказал о нынешнем сезоне.
Ну, во-первых, то, что урожая мало, где-то 40-50% прошлогоднего.
По району, да?
Да, это по району, я только по району.
Ну да, да.
Цены повысились по сравнению с прошлым годом где-то на 30-40%. Реализационные цены вот у нас на месте. Mm. Потом на границе, вы правильно отметили, в этом году намного легче проехать, чем в прошлом году. В прошлом году были проблемы, иногда сутки, двое суток.
Ну, с чем это связано?
Ну, тем, что мало вывозят. Если в прошлом году там из района выезжало там 20-30 машин, то в этом году 10-15 машин. Вот, естественно, там пробок нету на границе, и там сейчас лучше организована работа, пропускают быстро. В прошлом году, в 2022 году, ну, минимум 20-22 тысячи тонн собрали урожай. Вот сейчас 23-й год мало урожая, 24-й год будет хороший урожай. В 25-м году опять будет меньше.
Когда я заговорил о мнении дранской жительницы, что в этом году снижены пошлины на экспорт мандаринов на ПСОУ, Григорян откликнулся.
Ну, то, что пошлины в прошлом году, да, там 12 рублей, в этом году то же самое, 12
Ну, значит, они перепутали.
Понимаете, вот когда бизнесмен покупает товар, вывозит, если там хорошая цена, ну, на российском рынке, то ему вот это 10-12 рублей особо не мешают зарабатывать. А когда там нету цены, вот, естественно, ему трудно вот эти деньги отдавать за как пошлину. Чем больше приезжает к нам, у нас здесь цена чуть повышается, потому что спрос есть. А если никто не заедет, то, естественно, спроса нет. Ну, кому продашь? Сам же не покушаешь 2-3 тонны мандарин, то покушаешь 50 кило 100.
Скажите, вот в районе все-таки проходит какое-то омоложение плантаций?
Обязательно, обязательно. Крестьяне, даже я лично в этом году посадил 53 корня мандарин в своем саду. У меня вот из 300 корней где-то уже 150 молодые, которые от 1 года до 15 лет.
В советские времена, я помню, по 10 тонн собирали, вот бывало, на приусадебном участке. Сейчас такое есть?
Сейчас не то, что 10, и 20 есть, и 25, да? Есть, и 15 есть, и 30 есть. Есть хозяйства, которые расширили свои приусадебные участки. Есть люди, которые в аренду взяли земельные участки, посадили мандарины. В нашем районе есть перспектива довести урожайность, вот если было в прошлом году 20-22 тысячи, то 30-35 тысяч тонн. До войны было до 40 тысяч.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блогер на радио «Эхо Кавказа». Продолжает программу рубрика «Читаем прессу». Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Продолжающееся противостояние в едином национальном движении. Какая судьба ждет Мелия? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». О процессах в оппозиционном нацдвижении издание пообщалось с политологом Гии Абашидзе. По мнению респондента газеты, изгнание экс-председателя дорого обойдется партии.
Где вы слышали, чтобы лидер партии изгонял из партии бывшего председателя? Возникает вопрос, а где здесь устав партии, структура, организация? Это фарс и, прежде всего, оскорбление национального движения. В условиях Саакашвили и Казарашвили партия еще больше ослабла. Конечно, этот спектакль еще больше обострит ситуацию. Не будем забывать, что это происходит за 11 месяцев до выборов. Вместо того, чтобы готовиться и усиливать партию, ее разрушают, и этому способствует Давид Казарашвили. В таких условиях национальное движение еще больше распадется.
Что касается отколовшегося от партии Ники Мелия, политолог считает, что создание независимой партии ему сегодня не по силам.
Создание новой партии требует огромных финансовых ресурсов, которых, скорее всего, у Ники Мелия и его окружения нет. Поэтому им следует отправиться в сторону того гравитационного поля, где финансы есть. Таковым является клан Хазараза Джапаридзе.
Заявила Башидзе в интервью изданию. О проблемах в сфере образования пишет информационное интернет-издание «Интерпресс News. Одной из таких является отсутствие аттестационных экзаменов и слишком растянутая программа в школах, из-за чего значительное количество учащихся 11-12 классов практически не посещают занятия, говорит президент НПО «Лига образования» Манана Николаишвили. Эксперт в области образования считает, что система школьного образования стала жертвой политических расчетов. Вместо того, чтобы искоренять проблемы путем проведения реальных и эффективных реформ, в Минобразовании говорят лишь о зарплатах учителей, трудоустройстве молодых кадров в школах, питании учащихся.
В общем, в системе школьного образования ужасная ситуация. Тупиковое государство не может дать детям никаких знаний, и правительство не думает это исправлять. Дети вообще не ходят в школу в 11-12 классах. Разве правительство этого не знает? Я не сторонник 12-летнего образования.
12-летняя растянутая программа обучения – также одна из причин, по которой ученики отказываются от посещения школ, продолжает Николаишвили.
Это вредная политика. Чем быстрее ребенок окончит школу, тем лучше. Однако, сколько бы ни сокращали время обучения, если не будет экзаменов, дети все равно не пойдут в школу, даже если останется только 9 классов. Необходимы глубокие реформы. Необходимо назначить экзамены при переходе из одного класса в другой и аттестационные экзамены, чтобы дети вернулись в школу и взяли учебники в руки.
Отменить аттестационные экзамены около 10 лет назад представители правящей партии решили во время предвыборной кампании, когда недовольные количеством тестирований родители, ученики и педагоги попросили их об этом, утверждает Николаишвили. С того момента ученики старших классов просто не посещают школы.
Система образования полностью стерлась, дети уже 10 лет не ходят в школу. Выросли целые поколения, которые не могут написать свою фамилию и имя и не знают, сколько будет 2 на 2. О других вещах говорить излишне. На ЕГЭ выясняется, что дети не могут писать по-грузински и не знают таблицу умножения. Верните экзамены.
Заявила в беседе с изданием Манана Николаишвили. Мяч, забитый Хвичей Кварацхелия в ворота итальянского клуба «Атланты», был назван лучшим голом серии А сезона 22-23. Нападающий сборной Грузии и Наполи был награжден на традиционной церемонии итальянской футбольной премии в Милане. Награду Квари вручил итальянский футболист-ветеран Фабио Квальярелла, а его бывший тренер Лучано Спалетти сказал:
«Когда мы рассматривали возможность его покупки, я разговаривал с несколькими людьми в России. Все они говорили мне одно и то же. Он не идеален, но у него потрясающие качества и большой потенциал. Однажды на тренировке я спросил Джованни Ди Лоренцо: «Диво, как тебе этот парень?» И он мне ответил: «Пожалуйста, дайте ему сыграть на втором фланге».
Во время выступления на церемонии награждения сам Хвича Кварацхелия похвалил себя и других игроков команды.
«Спасибо всем, кто голосовал за меня. Голы других игроков тоже были очень красивыми. Это не был запланированный гол, когда я забил, а позже увидел его, только тогда понял, какой это был красивый гол».
Цитирует Кварацхелия информационный интернет-издание «Спорт.Ол». Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится».
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». В завершение программы – рубрика «Картинки с выставки». На культурной площадке «Склад» в Сухуми открылась персональная выставка молодой абхазской художницы Сабины Кварчелия. Выставка называется «Планы на будущее», как и одна из представленных работ. На выставке побывал наш корреспондент Елена Заводская.
Афиша выставки «Планы на будущее» презентует ее как нескучную выставку о быте, о том, что кажется проходным, но за что цепляется взгляд художницы Сабины Кварчелия, а то, как она изображает домашнее и обыденное, простирается далеко за рамки ученических портретов и очаровывает своей живописью. Сабина Кварчелия преподает рисование в Сухумском доме юношества, занимается с детьми анимацией из пластилина. Под ее руководством они придумывают сюжеты, лепят героев, их оживают. Она пишет свои работы сухой и масляной пастелью и говорит, что ее очень комфортно пользоваться при быстрых зарисовках, так как эта техника не требует долгой подготовки.
Я представила работы, написанные в основном дома, моих близких, моих родственников, моих друзей, бабушку, соседку. Я делала очень много набросков дома, и у меня были маленькие совсем племянники, а детей вообще очень сложно рисовать. Я постоянно их ловила и рисовала очень быстрые наброски. Но вот с тех пор как-то я наловчилась рисовать очень быстро и выхватывать самое значимое. Когда я рисую, мне важно характер человека найти. Может, не будет такого фотографического сходства, да, именно будет характер виден. Здесь есть работы людей, которых знают ребята, здесь вот находят знакомые лица. Это не фотография, не реализм, но они все равно узнают по характеру.
Сабина Квартили окончила факультет изобразительного искусства Абхазского государственного университета и продолжила профессиональное образование в Базеле. Вернувшись домой в Абхазию, она столкнулась с тем, что невозможно применить полученные за рубежом знания.
Я уже закончила здесь все, что можно закончить. То есть я училась здесь в местном училище, закончила университет абхазский, государственный. Выехать, конечно, хорошая идея. Выехать и где-то получать знания. Еще, вот как я в Швейцарии занималась, очень много знаний оттуда принесла. В итоге я не могу здесь реализовать знания, свои. Мы там занимались гравюрой. Здесь, например, у нас нет ничего для того, чтобы заниматься гравюрой, нет ни станков. Когда я тогда начала, я думала, я сейчас приеду в Абхазию и буду этим заниматься. Но я приехала сюда, и никто здесь не занимается, и нигде, это надо прям с нуля все начинать, с нуля все там закупать. И я уже сколько здесь живу, сколько я уже приехала из Швейцарии, это уже 7 лет, я до сих пор не работала гравюрой.
А есть желание?
У меня было большое прям желание. Наверное, если и будет возможность, я буду работать с большим удовольствием.
На выставке было шумно. У склада своя публика. Молодая, подвижная, независимая. Ребята и девушки делились впечатлениями, рассматривали работы, поздравляли Сабину. По словам Наиды Абидовой, главное достоинство работ художницы – эмоциональность.
Очень сложно сказать что-то лучше, чем можно увидеть здесь.
Но это самая эмоциональная выставка, на которой я была в последнее время здесь, правда. Я много чего обсуждала сейчас с ребятами, пока мы стояли, но как будто бы все, что я могу сказать, чтобы приготовить людей к этой выставке, оно ничего не даст им правильного впечатления. Ее очень сложно описать, очень сложно поймать. Сабина очень навидит цвет, как будто бы не так, как он выглядит, а так, как он есть. Она очень красивая, она очень честная, очень настоящая выставка, очень живая.
Куратор планов на будущее и основательница площадки «Склад» Асида Будба рассказала о своем отношении к творчеству художницы.
Сегодня у нас открытие выставки Сабины Квартили, молодой абхазской художницы, которую я знаю очень давно, на самом деле. Я знаю ее лет 10. Я вижу, как эволюционировало то, что она делает, с одной стороны. И это мне очень нравится. С другой стороны, Сабина для меня такой очень особенный человек. Она очень продуктивная. Она как будто бы мало говорит и много делает. И у меня иногда есть такое ощущение, что, может быть, она не совсем прям на 100% понимает, что она делает, но это дико классно. Или понимает, но как будто бы для нее неважно это артикулировать. Выставка, которую вы видите, это не коммишн, да? Коммишн – это когда куратор, заказывает работу художнику, работая с ним совместно. Это не такого типа выставка. Сабина все это сделала. Давно она все это нарисовала. Мы скорее вместе с ней пытались это организовать и выставить. И когда у нас выдалась возможность сделать такого рода выставку, то есть мы понимали, что мы не можем там долго работать с художником над тем, чтобы сделать что-то особенное, мы будем собирать из того, что уже есть. Сабина была просто первым человеком, которому мы написали. Потому что, во-первых, мне кажется, что все из нашей команды очень ценят ее рисовальный стиль и какую-то чувствительность. Я бы даже сказала, какое-то отсутствие цензуры. То есть как будто бы она не приводит, она все в такой потрясающий порядок.
Асида Будба рассказала и о своей работе куратора, о том, как ей хотелось бы в будущем работать с местными художниками.
Нам было очень интересно поработать с развеской, с тем, как показывать ее работы. И в итоге мы провели здесь несколько дней, по-всякому разному их вешали и мерили. И в итоге таким образом они у нас расползлись по стенам, фактически до потолка. Было такое ощущение, что это правда подходит ее работам, и что как будто бы это тот язык, который нужен для ее экспонирования. Во что я хочу верить, что Сабина, которая сегодня сосредоточена на рисовании единичной работы, работы. Может быть, для нее это будет вдохновение к тому, чтобы мыслить экспозиционно. То есть, какие мне нужны работы, чтобы это экспонировать. Потому что экспозиция, она всегда отличается от единичной работы. И иногда какие-то очень проходные вещи, казалось бы, они имеют смысл внутри цикла или внутри экспозиции, внутри серии. И не имеют никакого смысла, например, отдельно. Это то, что мне интересно делать с художниками. Или нам интересно делать с художниками как команде, То есть, на данный момент находить этот способ, как их работы коммуницируют с пространством. Мы хотим сделать какое-то количество таких выставок. Следующий будет сникер-портит. На следующий год пока еще нет конкретных планов, но я надеюсь, что мы скоро что-то спланируем.
Команда «Склад» планирует сделать несколько выставок. Следующая будет с художницей Николь Барциц. На будущий год пока конкретных планов нет, но Сида Будба сообщила, что в ближайшее время организаторы площадки соберутся и обязательно что-то интересное спланируют. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.